По сути, сегодняшнее заседание было перенесено в связи с тем, что не приехали представители прокуратуры Харьковской области, хотя ихняя была жалоба вторая после моей, и они были объединены, и сегодня было рассмотрение двух жалоб. Они написали письмо в адрес Высшего совета правосудия о том, что у них нет возможности, хотя это очень удивительно. Судья также не посетила данное заседание, указав о том, что у нее очень много дел, и о том факте, что у нее по состоянию здоровья она не может далеко ездить. По этой причине заседание было перенесено. А также сообщили о том, что характеризующие данные на судью также еще не пришли, хотя уже давно были направлены запрос в Волчанский районный суд.
На когда перенесли это дело?
Сейчас мне не сообщили, сказали о том, что сообщат письменно, как только будет известна дата.
Собственно, тянется это дело уже не год даже, да?
Ну, уже, по сути, 2 года скоро будет, и в реальности больше, чем полгода, я занимался тем, что воспитывал следователя и требовал выполнять требования законодательства. И только с октября месяца хоть какие-то начались телодвижения. При том, что даже на сегодняшний день эти телодвижения со стороны следствия идут очень туго. Каждый раз мне приходится контролировать каждый их шаг, хотя Генеральная прокуратура пишет конкретные действия, которые нужно совершить прокуратуре Харьковской области. Нам большинство ходатайств, которые подаются в суд со стороны даже прокуратура области не посещает эти заседания. Поэтому я каждый раз вынужден напоминать их руководству о том, что нужно это делать. Налицо явно саботирование проведения досудебного следствия со стороны следователя и процессуального руководителя. Хотя по данному делу 5 процессуальных руководителей и несколько следователей. Таким образом, это дело уже давно могло иметь судебное рассмотрение. Но в данном случае следствие ведется очень-очень неэффективно. Об этом уже писала Генеральная прокуратура, как зам Генерального прокурора Украины. Также есть 4 решения суда о том, что действия неэффективные. Но на сегодняшний день я надеюсь, что уже почти все требования, которые предъявила Генеральная прокуратура областной прокуратуре для согласования подозрения судье Волчанского районного суда Уханевой Ирине Степановне, уже фактически выполнены. Осталось последнее, фактически самое сложное, это решение Высшего совета правосудия. Хотя я очень хорошо понимаю, что прокуратура области не ожидала, что будет открыто производство по данным жалобам, и это было бы причина закрыть уголовное производство, сославшись на то, что Высший совет правосудия не увидел нарушения законодательства. В данном случае это говорит о том, что и дальше хотелось покрыть судью. Хотя уже сотрудники полиции, которые меня задерживали, дали признательные показания, сослались на кто им конкретно давал указания, дословно повторили фразу, которую им озвучила судья в судебном заседании. «Что вы стоите? Я не для этого вас вызывала. Вы видите, выкиньте его отсюда». Фактически всех доказательств уже хватает. Почему следствие и прокуратура области не хочет сейчас подозрения предъявить полиции, я не очень понимаю. Хотя каждый раз они находят причины. То им надо провести экспертизу, которую они не могут назначить уже месяц, психологическую экспертизу, установить моральный вред, который мне был нанесен. Фактически есть волокита, и это реальная проблема. Поэтому я сегодня вынужден был после данного заседания написать обращение к Генеральному прокурору Украины, чтобы он обеспечил возможности прокуратуре области Харьковской доехать до заседания комиссии. Потому что очень непонятная ситуация. Зампрокурора Харьковской области пишет жалобу, и его же сотрудники не посещают заседания комиссии, не хотят предоставить свои доводы, свои аргументы и свои доказательства. Хотя их уже достаточно для того, чтобы Высший совет правосудия принял законное решение.
На самом деле, есть ли какие-то ограничения по срокам, по количеству проведения этих заседаний в Высшем совете правосудия? Или вторая сторона может еще несколько раз не являться в суд, и это все будет затягиваться еще надолго?
Ну, в данном случае, как я понимаю, сегодня, как только Высший совет правосудия получит характеризующие данные на судью, они готовы рассмотреть уже две жалобы. Из того, что я видел из определения комиссии про открытие производства по данным жалобам, там уже установлены ряд грубейших нарушений, а фактически данным решением они уже указали, что есть все основания говорить, что судья нарушила присягу судьи, а именно перед, ну, что повлияло на такой вывод, что было нарушено право на защиту, право на объективное рассмотрение, полноценное, а также уже вот в том решении было указано, что подтверждается не только решениями судов о том, что не было ни единого доказательства, что ко мне были хоть какие-то предъявлены требования сотрудников полиции. И в данном случае уже комиссия первая палата Высшей Рады Правосудия указали о том, что есть нарушение статьи 6 конвенции и статьи 5. Я надеюсь, что позиция не будет меняться, даже если будет на них давление. Я надеюсь, что все-таки будет вынесено решение закона. Сегодня на заседании присутствовали и помощники народных депутатов Украины, и журналисты для того, чтобы не дать возможность вынести явно неправосудное, ну, по сути, незаконное решение. Поэтому, ну, в данном случае это радует. И есть большой знак, что все-таки Высший совет правосудия разрешил видеотрансляцию данного заседания. Наоборот, как судья Уханева запрещала. Если тут нечего бояться, то там было чего бояться.
Собственно, именно и из-за видеотрансляции проблема возникла больше 2 лет назад. И я знаю, что Громадское радио уже неоднократно рассказывало вашу историю. Но давайте напомним слушателям, в чем суть дела.
По сути, это даже было не видеотрансляция, это была видеозапись на мобильный телефон, потому что на него мне не требовалось отдельного разрешения суда, а вот на трансляцию бы мне требовалось бы отдельное разрешение. Получилась очень простая ситуация. В организацию Координационный центр правозащиты, где я являюсь президентом, обратилась ромская семья, указав о том, что более 2 лет неэффективно и систематического давления и со стороны правоохранителей, и впоследствии уже необъективно проводилось судебное разбирательство, и что им требуется помощь. Я приехал в заседание суда, это было 14 ноября 2016 года. Спокойно присел на место для присутствующих, для наблюдателей, и сидел. Тут я увидел, заходит судья, ну, как это я уже потом понимал, потому что она была без мантии, без нагрудного знака, и поэтому предположить, что это судья, это, ну, я могу только из того, что из опыта, что она села на место суда и начала вести процесс. Я данный факт и стал фиксировать для того, чтобы впоследствии копию данной видеозаписи направить в Высшую квалификационную комиссию судей и Высшую Раду Правосудия для того, чтобы такие действия не были, не оставались безнаказаны. Потому что в данном случае это является подрыв доверия к правосудию. Потому что законодательство четко предусматривало и предусматривает, как должно вестись процесс. Но в данном случае судье это не понравилось. Сначала она попыталась, чтобы судебный распорядитель меня выкинул из зала суда, но он не рискнул это сделать. Впоследствии было приглашено 8 сотрудников полиции. Туда приехали, кроме обыкновенных сотрудников полиции, которые рядовые, приехал начальник участковых, пан Леонов, который меня знал и понимал, что я не совершал какие-то действия, которые незаконны. Судья уже спустилась в мантии, это было минут через 40, а то и больше. Я дальше начал фиксировать, потому что хотел показать о том, что вот без мантии и вот в мантии. Две разницы, как не должно быть и как должно быть. Но судья и секретарь судебного заседания, по сути, очень взбесило это. Судья начала кричать, секретарь судебного заседания на меня начала фактически с кулаками нападать и закрывать мне камеру.
И тут Но аргументация была в чем? В том, что якобы, по словам судьи, вы не имели права вести видеозапись.
Да. Но при этом, когда я неоднократно просил сослаться на норму действующего законодательства, хотя я ссылался, а судья не могла сослаться, Она пригласили двух сотрудников в зал суда, которые стояли, просили прекрати съемку, выйди из зала суда. Но при этом требования, каких-либо требований там выйти из зала суда или пройти в райотдел не было. Я неоднократно представлялся, показывал и удостоверение представителя общественного совета при Харьковской областной администрации. В дальнейшем судья уже не выдержала и просто начала на сотрудников полиции кричать. Что вы стоите и зачем я вас вызывал, выведите его отсюда.
Все это вы продолжали фиксировать.
Конечно,
на видео.
Потому что я уже на тот момент опасался, что будет уже провокация, что я якобы могу там нападать на секретаря судебного заседания, либо на судью. Для того, чтобы не было впоследствии никаких толкований моих действий незаконно, я и дальше это фиксировал. Как же фиксировал действия полиции? Сотрудники полиции, понимая, что они выполняют незаконное решение, они все-таки заломали мне руки и вывели из зала суда и посадили в машину и доставили в отдел полиции Волчанский. При этом протокол про задержание моего не составлен был. Меня продержали более 3 часов, все это время надо мной издевались морально. Я просил вызвать мне скорую помощь, либо оказать мне медпомощь, потому что мне стало плохо. Они мне отказали, я вызвал сам скорую. Скорая приехала, мне оказала медицинскую помощь. Адвоката мне также по моей просьбе не было приглашено. Хотя согласно действующего законодательства, это есть не их право, это их прямая обязанность. Особенно с введением безоплатной правовой помощи. Так в центр правовой помощи обращение поступило только в 5 вечера, хотя меня осудили было часа всего где-то 2:30-3. По сути, все это время я сидел, протоколы чего-то там писалось, я все документы показывал, мне нечего было скрывать, я был уверен в своей правоте. Меня доставили сначала в суд, судья сказала, что она...
Сразу из отделения полиции,
да,
в тот,
да,
же день.
Да, да, да. После 3 часов содержания в отделе полиции. Хотя больше 3 не запрещено. Судья закрыла здание суда на ключ, потому что адвокаты пытались зайти в здание суда, чтобы мне оказать правовую помощь.
Та же самая судья.
Она одна. Судья была на весь суд. Она глава суда. Поэтому она воспользовалась всеми механизмами, которые у нее были для того, чтобы мне отомстить. Туда не могли зайти свидетели, которые видели все это. Я заявлял о том, что мне нужен адвокат, не о том, что я не доверяю тому и суде, и судебному секретарю я не доверяю. Также я заявил о том, что есть свидетели, которые могут подтвердить мою правоту. На что я услышал в ответ от судьи: я инвалид 2-й группы, я на тебя и на твоего защитника подам иск в суд о защите чести и достоинства. Скажите, я у нее спросил, где вы увидели тут защитника? Я предполагал, что велась якобы аудиозапись этого заседания суда. Но как оказалось, не велась. Хотя, по идее, должна была вестись. И в реальности долго никто со мной не пытался какой-то процесс вести. Мне просто озвучили о том, что я считаю, ты виновен. Удалились, и через 15 минут мне вынесли решение суда о том, что у меня 15 суток ареста. Самое жестокое наказание, которое вообще предусматривается по данной статье.
В чем именно? Какая статья была?
Статья была 185 Кодекса про административное правонарушение, невыполнение законных, злостное невыполнение законных требований сотрудников милиции. При том, что уже, хотя уже на то время милиции не было. И фактически статья явно не имела под собой никаких. При том, что мне поставили вину, что я отказался пройти в отдел полиции. При том, что в самом протоколе, в чем заключалось мое правонарушение, не было указано. Поэтому судья сама сочинила мое правонарушение. Поэтому меня повозили по больницам более 2 часов. Но при этом, когда меня доставили в изолятор временного содержания, удивительно, до скорой меня забирают в больницу. Они видят основания для госпитализации. При этом, как только начали меня вести в больницу, по моей информации, судья Уханева Ирина Степановна воспользовалась своими связями в больнице и под угрозой увольнения главврача запретила меня, либо какого-либо Рома Волчанский, в течение этого дня госпитализировать.
А почему какого-либо Рома?
А потому что понимали, что когда мы... Почему вот обвиняемый не пришел на заседание суда, сославшись на то, что у него проблемы с позвонком. Для того, чтобы его не доставили в больницу, и впоследствии не было возможности ему как-то получить справку, хотя человек до этого обратился в институт СТНК, у него был уже диск, записи все. Хотя он вызывал 5 раз скорую помощь, его ни разу не госпитализировали. Как и меня в течение 4 дней с понедельника по четверг вызвано было 16 скорых, ни один раз меня не пытались госпитализировать. При этом мне делали некие инъекции. Как один из врачей, который оказался очень добрым, мне говорит, пожалуйста, он говорит, не вызывай больше скорую, потому что тебе колят специально для того, чтобы ты спал все время. В реальности судья, я знаю, писала заявление об отставке своей, когда, как только это произошло в течение недели. Она 2 дня не проводила ни одного судебного заседания, потому что она боялась журналистов. Как только она узнала, что приехали журналисты, она более 8 заседаний суда отменила. Впоследствии, через неделю... Один из харьковских телеканалов приехал в этот суд, час прождал главу суда. В ответ они услышали: «Выйдите из моего кабинета, либо и на вас сейчас вызову милицию». Фактически она сотрудников милиции рассматривала как личных людей, которые выполняют ее незаконные указания. Слава богу, что время, пока я находился в изоляторе, туда приезжали представители уполномоченного по правам человека, и приезжали с представители мониторинговых миссий. И это дало возможность, что меня реально освободили. Апелляционный суд, ознакомившись со всеми документами и материалами, отменил это решение, указав о том, что ни единого доказательства моей вины нету. Хотя мои невины были даже показания сотрудников милиции и судебного распорядителя. Пока я вот сидел, у меня в семье произошло горе, у меня умирает бабушка, мне не дали с ней попрощаться. Фактически кощунство, с которым я сейчас, с болью сердца, у меня остается эта боль, потому что это не по-христиански, не по-человечески. По сути, моя бабушка, узнав только о том, что меня посадили, это и привело к смерти ее. Я уже 1.5 года, я уже говорил, что борюсь, и вот сейчас я надеюсь, что в ближайшее время все-таки будет сначала подозрение, а впоследствии надеюсь, что будет обвинительный акт в отношении судьи.
После апелляционного суда как развивались события? Куда вы обращались с жалобами и в какие инстанции?
После апелляционного суда было еще, учитывая, что протокол был составлен ненадлежащим образом, апелляционный суд его вернул в милиции, полиции на то время. Полиция дописала 2 рапорта и отправила опять его в Волчанский районный суд, учитывая, что там уже не было ни одной судьи, который мог бы рассмотреть это дело. Его рассмотрел Великобурлуцкий районный суд, меня оправдал полностью, указав о том, что и съемка была с моей стороны законна, и нахождение мое было в зале суда законным, и о том, что ни единого доказательства моей вины не было. Впоследствии я обращался и в Генеральную прокуратуру, и в профильные комитеты Верховной Рады. За эти 1.5 года уже, наверное, более 20, если не больше, обращений народных депутатов. Реально, уже и мониторинговые миссии ООН, и ОБСЕ реагировали на это все. Был отчет Центра прав человека, куда в 50 дел за 3 года после революции мое дело вошло как преследование, административное преследование. Я вынужден был обращаться куда только мог и не мог. Уполномоченный правам человека открывал производство, проводил мониторинг. Прокуратура Харьковской области отказывалась давать какие-либо документы представителю уполномоченного по правам человека, за что представитель получил даже жалобу на себя уполномоченным со стороны прокуратуры области. По сути, это был шаг за шагом борьба за то, чтобы сотрудники прокуратуры выполняли требования законодательства. Вы понимаете, что 1.5 года я добивался того, чтобы мне вручили памятку потерпевшему. Хотя, согласно законодательству Украины, только подача моего заявления о преступлении уже мне должна быть выдана памятка потерпевшему. Я 1.5 года боролся. 4 решения суда. Знаете, если 4 заседания, 4 процесса, прокуратура не пришла. После им не было чего сказать.
Официальная причина у них какая была?
Официальная причина была у нас некогда. Либо просто молча. Суды, слава богу, могли рассмотреть эти жалобы без прокуратуры, и это они делали. Следователь Малинко, который вел это дело, фактически в Харькове и в Украине считается тем следователем, который занимается закрыванием дел. Фактически все громкие дела попадают к нему, и он все время не видит состава преступления. Так и в моем случае он закрывал это производство, хотя он уже получил до этого два решения суда о том, что ему указали в решении, что его вывод, что нет состава преступления, преждевременный, потому что он не провел ни единого следственного действия. Фактически это был показатель того, как прокуратура стала на защиту судьи и не желала защищать правозащитника. Это, конечно, печальная ситуация, учитывая, что это уже имел международный скандал. Немецкие общественная организация по правам человека обратилась к руководству Украины, чтобы остановили такие действия. Но мы видим, что такие действия не остановлены, и уже после меня неоднократно были нападения на правозащитников. Конечно, эта ситуация в Украине очень сейчас страшная.
Вы за эти 2 года общались с судьей? Пыталась ли она выйти с вами на связь?
С судьей я не общался. На связь она со мной не пыталась. Я ее видел один раз в здании Волчанского районного суда, учитывая, что я по сегодняшний день мониторю ситуацию с этим семьей Ромской этой. И учитывая, что один раз попала такая ситуация, что надо было на заседание суда приехать по этому же делу к этой же судье. Но в этом случае она вела себя уже и в мантии, очень культурно, но все-таки общественное давление дало сигнал, что не нужно нарушать. Конечно, очень сложная ситуация с тем, что судья, хотя, может, где-то подсознательно поняла, но, как я знаю, она и дальше ведет себя вот таким вот образом, очень хамовито в отношении людей.
На какое решение Высшего совета правосудия вы рассчитываете?
Я на единственное законное и справедливое – это рекомендовать ее снять с должности. Это единственное решение, которое может быть принято в данном случае. За грубейшее нарушение прав человека, и прокуратура Харьковской области уже определила, что это было не просто заведомо неправосудное решение, а заведомо неправосудное решение в личных интересах. В данном случае это уже подорвали доверие к правосудию, и присягу судья уже нарушилась. Поэтому единственное верное, это может быть только рекомендовать ее отправить в отставку.
А какие могут быть еще варианты решения?
Догана, выговор, все что угодно. Но в реальности, слава богу, она еще не прошла переаттестацию в Высшей квалификационной комиссии судей. Поэтому есть шанс, что ВККС все-таки примет решение, что такой судья не достоин быть судьей. Но я, наверное, это очень сильно надеюсь. Я на эту тему подавал жалобу, информацию главе квалификационной комиссии, замглавы квалификационной комиссии судей пану Щетке Станиславу. И надеюсь, что все-таки мои аргументы пан Щетко услышал, хотя он эту историю слышал не только от меня, но и от представителей мониторинговой миссии ОБСЕ. Потому что это неоднократно тема поднималась на многих конференциях, семинарах. И поэтому квалификационной комиссии судей понимает и знает эту историю, как и глава Высшей Рады Правосудия пан Бенисюк знает эту ситуацию. Я надеюсь, что те аргументы, которые члены первой палаты указали в определении про открытие, они все-таки их оставят, и там явно уже говорит о том, что все-таки все мои доводы были подтверждены не только доказательствами, которые я предоставил, но и 2 решениями суда. Поэтому я надеюсь, что вот это будет закон. Но я надеюсь, что и на последующее заседание суда все-таки прокуратура Харьковской области найдет возможность доехать. Невозможно, наверное, и судья Уханева найдет возможность, хотя она указала, что у нее очень большая занятость, и также она по состоянию здоровья не может приехать. По сути, я надеюсь на то, что будет справедливое решение.